Дополнение к житиям. Кассета 4. Второй том Добротолюбия, страница 602. Святого Аввы Дорофея. Подвижнические наставления. Пункт 4. Как бы так? Вот вы натрудились и настрадались, испытали злые последствия непокорности. Придите же теперь и обратитесь. Оживите себя смиренномудрием вместо высокомудрия, которым вы себя умертвили. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Авва Марк сказал: «Без сокрушения сердечного невозможно освободиться от зла и приобрести добродетель. Через сокрушение сердечного человек делается послушным заповедям, освобождается от зла, приобретает добродетели и потом восходит в покой свой». Некоторые боголюбивые люди, пресекшие по святом крещении действия страстей, восхотели победить и самые страсти, и стать бесстрастными, каковы святой Антоний, святой Пахомий и прочие богоносные отцы. Они восприяли благое намерение очистить себя от всякой скверны плоти и духа. Но зная, что, находясь в мире, неудобно достигнуть этого, они измыслили свой особенный образ жизни, особенный образ действования, то есть отрешенную от мира уединенную жизнь. И начали убегать от мира и жить в пустынях, подвязались в постах и бдениях, спали на голой земле, и всякие другие несли лишения, совершенно отрекшись от отечества и сродства, имений и стяжаний. Они не только сохранили заповеди, но и принесли Богу дары. Заповеди даны всем христианам, и всякий христианин обязан их исполнять. Это есть то же, что в мире дань, должная царю. Но как в мире есть люди великие и знатные, которые не только дани дают царю, но приносит ему и дары, за что удостаивается особой чести, наград и достоинств. Так и отцы не только дань принесли Богу, сохранив заповеди, но принесли ему и дары, девство и нестяжание, которые не суть заповеди, а дело произволения. Ибо о первом сказано: кто может вместить, да вместит, а о втором, если хочешь быть совершенным, продай и раздай нищим. Они распяли себе мир, а потом подвязались и себя распять миру. Подражая апостолу, который говорит: «Для меня мир распят, и я для мира». Ибо когда человек отрекается от мира и делается иноком, оставляет родителей, стяжания и все житейские дела и заботы, тогда он мир распинает себе. Когда же потом, освободившись от внешних вещей, подвязается он и против самых услаждений, или против самого вожделения вещей, против своих пожеланий, и умерщвляет самые страсти, тогда он и себя распинает миру. И дерзновенно может сказать с апостолом: «Для меня мир распят, и я для мира». Отцы наши, распяв себе мир, и себя распяли миру, предавшись подвигам. А мы, хотя, по-видимому, распяли себе мир, оставив мир и пришедший в монастырь, но себя распять миру не хотим, ибо любим еще наслаждение его, имеем еще пристрастие к нему, сочувствуем славе его, удерживаем в себе пристрастие к пищу, к одеждам и прочим суетностям. Однако мы не должны так делать, но как отреклись от мира и вещей его, так должны отрешиться и от самого пристрастия к вещам тем. Мы оставили мир, оставим и пристрастие к нему, ибо пристрастие опять привязывает нас к миру и соединяет с ним, хотя бы они касались маловажных, обыкновенных или ничего не стоящих вещей. Но если хотим совершенно изменить и освободиться от пристрастий, научимся отсекать хотения свои, каких бы малых вещей они ни касались. Ибо ничто не приносит столько пользы людям, как отсечение своей воли. И поистине, от этого человек преуспевает более, нежели от всякой другой добродетели. Между тем, такое отсечение своей воли и своих хотений может быть поминутное. Положим, что кто-либо идет, Помысл говорит ему: посмотри туда и сюда. Но он отсекает свое хотение и не смотрит. Встретил он разговаривающих. Помысл говорит ему: скажи и ты с ними слово другое. Но он отсекает свое хотение и не говорит. Подошел он к кухне. Помысл говорит: зашел ты спросить, что готовит повар. Но он отсекает это хотение и не заходит, и прочее, и прочее. Отсекая таким образом свое хотение, он приходит в навык отсекать его, и, начиная с малого, достигает того, что и великом отсекает ее без труда и спокойно. И так начинает, наконец, вовсе не иметь своей воли, и что бы ни случилось, бывает спокоен. Так отсечением своей воли приобретается беспристрастие, а от беспристрастия с помощью Божией восходит и к совершенному бесстрастию. 10. Некто из старцев сказал: прежде всего нужно нам смирение. Почему же он так сказал? Почему не сказал, что прежде всего нужно нам воздержание? Ибо апостол говорит: подвязающиеся воздерживаются от всего. Или почему не сказал, что прежде всего нужен нам страх Божий, ибо в Писании сказано: начало премудрости – страх Господень. Почему также не сказал, что прежде всего нужна нам милостыня или вера, ибо сказано: милостынями и верами очищаются грехи, притча 15:27. И еще: без веры угодить Богу невозможно. Почему же он, оставя все это столь нужное, выставляет только смиренно мудрее? Старец показывает нам этим, что ни страх Божий, ни милостыня, ни вера, ни воздержание, ни другая какая-либо добродетель не может быть совершенно без смиренно мудрее. Смиренно мудрием же сокрушаются и все стрелы врага и противника. Все святые шествовали путем его и трудом. «Вишь смирение мое и труд мой, и оставь все грехи мои», — взывает псалмопевец. И еще: «Смирился и спас меня Господь». Тот же старец сказал: «Смирение ни на кого не гневается и никого не прогневляет. Смирение привлекает на душу благодать Божию. Благодать же Божия, пришедшая, избавляет душу от этих двух тяжких страстей». Ибо что может быть более тяжким, как гневаться на ближнего и прогневлять его? На что я говорю, будто смирение избавляет от двух только страстей? Оно избавляет душу и от всякой страсти, и от всякого искушения. Когда святой Антоний увидел распростертыми все сети дьявола и, вздохнув, вопросил Бога: «Кто же избегнет их?», то Бог ответил ему: «Смирение избегает их». И что еще более удивительного, присовокупил: «Они даже не прикасаются ему». Видишь силу этой добродетели? Поистине, нет ничего крепче смиренно мудрее, ничего не побеждает его. Если со смиренным случится что скорбное, он тотчас себя осуждает, что достоин того, и не станет укорять никого, не будет на другого возлагать вину. Таким образом, переносит он случившееся без смущения, без скорби, совершенным спокойствием, а потому и не гневается ни на кого, и никого не прогневляет. Смирение два, та же, как и две гордости. Первая гордость есть та, когда кто укоряет брата, осуждает его и бесчестит, как ничего не значащего, а себя считает выше его. Таково, если не опомнится вскоре и не постарается исправиться, то мало-помалу приходит и во вторую гордость, которая гордится против самого Бога и приписывает себе свои подвиги и добродетели, а не Богу, как будто он сам собой совершил их, своим знанием и умом, а не помощью Божию. Из этого видеть можно, в чем состоят и два смирения. Первое смирение состоит в том, чтобы почитать брата своего разумнее и по всему превосходнее себя, или почитать себя ниже всех. Второе же смирение состоит в том, чтобы свои подвиги приписывать Богу. И это есть совершенное смирение святых. Совершенное смирение рождается от исполнения заповедей. Когда на деревьях бывает много плодов, то самые плоды преклоняют ветви их к низу и нагибают их. А ветви, на которой нет плодов, стремится вверх и растет прямо. Есть же такие деревья, лимонные, которые не дают плода, пока их ветви растут вверх. Но если кто возьмет камень, привесит к ветви и нагнет ее к низу, тогда она дает плод. Так и душа, когда смиряется, тогда приносит плод. И чем более приносит плода, тем более смиряется. Оттого святые, чем более приближаются к Богу, тем более видят себя грешными. Так Авраам, когда увидел Господа, назвал себя землей и пеплом. Исаия, увидев Бога превознесенным, воззвал: «Окаянный и нечистый я». 15. Никто не может выразить словами, что такое есть смирение и как оно рождается в душе, если не узнает всего из опыта. Из одних и тех же слов никто не может познать этого. Некогда Алла Зосима говорил о смирении, что чем кто святее, тем смиреннее. И какой-то софист, бывший при том, спросил его: «Разве ты не знаешь, что имеешь добродетели? Ведь ты видишь, что исполняешь заповеди, кажется, и поступая так, считаешь себя грешным». Старец не находил, какой дать ему ответ, а только говорил: «Не знаю, что сказать тебе, но считаю себя грешным». И когда софист все еще докучал ему вопросом: «Как?», старец говорил ему одно: «Не знаю как, но я подлинно считаю себя таким, не смущай меня». Так и когда Авва Агафон приближался к кончине, братья сказали ему: «И ты ли боишься, отче?» То он ответил: «Сколько мог, я понуждал себя сохранять заповеди, но я человек. И почему могу знать, угодно ли Богу дело мое? Ибо иной суд Божий, а иной человеческий». Что приводит к смирению, а всем некто из старцев сказал так: «Путем к смирению служат телесные труды, совершаемые разумно, и то, чтобы считать себя ниже всех и непрестанно молиться Богу. Телесные труды приводят душу к смирению, потому что душа состраждет телу и сочувствует во всем, что делается в теле. Как труд телесный смиряет тело, то вместе с ним смиряется и душа. То, чтобы считать себя ниже всех, есть отличительная черта смирения, и навыкновение, и упражнение в этом само собой укореняет смирение и искореняет гордость, какую назвали мы первую. Ибо как может кто-либо гордиться перед кем-либо, или укорять, или уничижить кого? Тот, кто почитает себя ниже всех. Так же и то, чтобы молиться непрестанно, явно противится гордости второй. Ибо очевидно, что тот, наклоняет себя к смирению, кто, зная, что не может совершить никакой добродетели без помощи Божией, не перестает всегда молиться Богу, чтобы он совершил с ним милость. Почему непрестанно молящийся, если исподобится совершить что-либо, то, зная, почему он совершил сие, не может возгордиться, ибо не может приписать этого своей воле, но все свои успехи относит к Богу, всегда благодарит Его и всегда призывает его, трепеща, как бы ему не лишиться таковой помощи. Итак, он со смирением молится, и молитвою смиряется. И чем более преуспевает всегда в добродетели, тем более всегда смиряется. А по мере того, как смиряется, получает помощь и преуспевает в смиренном мудрии. Сотворив человека, Бог сеял в него нечто божественное, некий подобный искре помысл, имеющий в себе и свет, и теплоту, и помысл, просвещающий ум и показующий ему, что добро и что зло. Называется это совестью, и она есть естественный закон. Следуя этому закону совести, патриархи и все святые прежде писанного закона угодили Богу. Но для людей, когда люди через грехопадение закрыли и попрали совесть, тогда сделался нужен закон писанный. Стали нужны святые пророки. Нужно сделали самое пришествие Владыки нашего Иисуса Христа, чтобы открыть и воздвигнуть ее, чтобы засыпанную ту искру снова возжечь и хранением святых его заповедей. Ныне в нашей власти или опять засыпать ее, или дать ей светиться в нас и просвещать нас, если будем повиноваться. Когда совесть наша говорит нам сделать что-либо, а мы пренебрегаем этим, и когда она снова говорит, а мы не делаем, но продолжаем попирать ее, тогда мы засыпаем ее, и она не может уже явственно говорить нам от тяготы, лежащей на ней, но как светильник, сияющий за совестью, начинает показывать нам вещи все темнее и темнее. Как в воде, помутившейся от малого ила, никто не может узнать лица своего, так и мы по преступлению не разумеем, что говорит нам наша совесть. Так что нам кажется, будто ее вовсе нет у нас. Совесть называется соперником, потому что всегда сопротивляется злой воле нашей и напоминает нам, что мы должны делать, но не делаем. И если что не должны делать, делаем, осуждает нас. Поэтому Господь и назвал ее соперником и заповедует нам, когда будешь идти соперником твоим, то, доколе ты в пути с ним, примирись. То есть в мире этом, как говорит святой Василий Великий. 20. Будем же хранить нашу совесть, пока находимся в мире этом. Не допустим, чтобы она обличила нас в каком-либо деле. Не будем попирать ее ни в чем, хотя бы то было самое малое. Знаете, что от пренебрежения этого малого и сущности ничтожного мы переходим к пренебрежению и великого. Если кто начнет говорить, что за важность, если я съем эту безделицу? Что за важность, если я посмотрю на ту или на иную вещь? То от этого, что за важность в том, что за важность в другом, впадет он в злой навык и начнет пренебрегать великим и важным и попирать свою совесть. И таким образом, закосневая во зле, будет он в опасности прийти в совершенное нечувствие. Совесть хранить должно и в отношении к Богу, и в отношении к ближнему, и в отношении к вещам. В отношении к Богу тот хранит совесть, кто не пренебрегает его заповедями. И даже в том, чего не видят люди, и чего никто не требует от нас, он хранит совесть свою к Богу в тайне. Хранение совести в отношении к ближнему требует, чтобы отнюдь не делать ничего такого, что, как знаем, оскорбляет или соблазняет ближнего делом или словом, или видом, или взором. Хранение совести в отношении к вещам состоит в том, чтобы не обращать все худо с какой-либо вещью. Не давать ей портиться и не бросать ее без нужды. Во всех этих отношениях должно хранить совесть свою чистую и незапятнанную, чтобы не попасть в беду, от которой сам Господь предостерегает нас. Матфея 5:26. Святой Иоанн говорит, совершенная любовь изгоняет страх. Как же святой пророк договорит, бойтесь Господа со все святые его. Этим показывается, что есть два страха, один первоначальный, а другой совершенный. Один свойствен начинающим, а другой свойствен совершенным святым, достигшим в меру совершенной любви. Кто исполняет волю Божию по страху мук, тот есть еще новоначальный, а кто исполняет волю Божию из любви к Богу, для того, чтобы угодить Богу, того сия любовь приводит в совершенный страх, по которому он, вкусив сладости пребывания с Богом, боится отпасть, боится лишиться ее. И этот совершенный страх, рождающийся от любви, вон изгоняет страх первоначальный. Страха совершенного невозможно достигнуть, если кто прежде не приобретет первоначального страха. Премудрый Сирах говорит, страх Божий есть начало и конец. Началом назван первоначальный страх, за которым следует совершенный страх святых. Первоначальный страх свойствен душевному состоянию, он охраняет душу от всякого падения, ибо сказано, страхом Господним уклоняется всякий от зла. Но то уклоняется от зла по страху наказания, как раб, боящийся господина. Тот постепенно приходит к тому, чтобы делать благое добровольно. Сначала, как наемник, надеялся некоего воздаяния за свое благое делание. Если же он таким образом будет постоянно избегать зла из страха, подобно рабу, и делать благое в надежде награды, подобно наемнику, то, пребывая по благодати Божией во благом и соразмерно этому, соединяясь с Богом, получает он, наконец, вкус ко благому, приходит в некоторое ощущение истинно благого и уже не хочет разлучиться с ним. Тогда достигает он и достоинства сына, и любит добро ради самого добра, и хотя боится, но потому что любит. Этот-то есть великий и совершенный страх. Эту постепенность изображает и святой пророк Давид в следующих словах. «Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и достигнешь его». «Уклонись, — говорит, — от зла, то есть избегай всякого вообще зла, уклоняйся от всякого дела, ведущего к греху». Но, сказав это, он не остановился на этом, но и прибавил: и сотвори благо. Ибо случается, что иной не делает зла, но и добра не творит, и напротив, например, не обижает, но и милосердия не оказывает, или не ненавидит, но и не любит. Сказав же об этом, он последовательно продолжает: «Взыщи мира и пожени его». Не сказал только «взыщи», но и усильно стремись за ним, чтобы достигнуть его. Следите внимательно умом своим за этой речью и примечайте тонкость, наблюдаемую святым. Когда кто сподобится уклониться от зла и потом с помощью Божией будет старательно делать благое, тотчас восстанут на него брани вражеские. И он подвизается, трудится, сокрушается, то боясь возвратиться опять на злое, как раб, то надеясь награды за благое, как наемник. Но терпя нападение от врага, борясь с ними, сопротивляясь ему, по этим побуждениям он хотя делает благое, однако же с большой скорбью, с великим трудом. Когда же получит помощь от Бога и приобретет некоторый навык в добре, тогда видит он покой, тогда ощущает мир, тогда ощущает, что значит прискорбная брань и что радость и веселье мира. И начинает уже потом искать мира, усиленно стремиться к нему, чтобы достигнуть его, приобрести совершенно и водворить его в себе. Достигший же в меру эту, вкушает, наконец, блаженство миротворцев. И осели, кто может побудить душу эту делать добро ради чего-либо иного, кроме наслаждения тем самым добром? Тогда-то таковой познает и совершенный страх. 25. Отцы сказали, что человек приобретает страх Божий, если имеет память смерти и память мучений, если каждый вечер испытывает себя, как провел день, и каждое утро, как прошла ночь, если не будет дерзок, и, наконец, если будет находиться в близком общении с человеком, боящимся Бога. Ибо говорят, что один брат спросил некоего старца: «Что мне делать, отче, чтобы бояться Бога?» Старец отвечал ему: «Иди, живи с человеком, боящимся Бога, и он тем самым, что боится Бога, научит и тебя бояться Бога». Отгоняем же страх Божий от себя тем, что делаем все противное сказанному. Не имеем ни памяти смертной, ни памяти мучений. Не внимаем самим себе и не испытываем себя, как проводим время. Но живем нерадиво и обращаемся с людьми, не имеющими страха Божия, и бываем дерзки. И это последнее хуже всего. Это совершенная пагуба. Ибо ничто так не отгоняет страха Божия от души, как дерзость. Спросили они некогда у Агафона, и он сказал: «Дерзость подобна сильному жгучему ветру, от которого, когда он подует, все бегут, и который портит всякий плод на деревьях. Бог да избавит нас от всегубительной этой страсти, дерзости». Дерзость бывает многообразна. Можно быть дерзким и словом, и движением, и взором. А дерзость иной впадает в празднословие, говорит мирское, делает смешное и побуждает других к непристойному смеху. Дерзость и то, когда кто коснется другого без нужды, протянет руку на кого смеющегося, толкнет кого, вырвет что у него из рук, бесстыдно смотрит на кого, все это делает дерзость. Все это происходит от того, что в душе нет страха Божия. И от этого человек приходит мало-помалу в совершенную небрежность. Поэтому-то Бог, когда давал заповеди закона, сказал: «Благоговейны сотворите сыны Израилевы». Левит 15:31. «Ибо без благоговения и скромной стыдливости, несмелости, человек не чтит и самого Бога, и не хранит ни одной заповеди. Потому нет ничего вреднее дерзости, потому-то она и есть матерь всех страстей, что изгоняет благоговение, отгоняет страх Божий от души и рождает небрежность». Ава Иоанн, ученик Авы в Арсенофе, имел обыкновение повторять следующие 4 изречения, иногда одно, иногда другое, при отпуске от себя приходивших братьев: «Через сохранение совести в отношении к ближнему рождается смиренно мудрее. Никогда не должно предпочитать свою волю воле брата своего, бегай от всего человеческого и спасешься. Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов». Каждый раз он предварял сие изречение такими словами: «С Сказал я однажды, брат, Бог да сохранит любовь. Отцы сказали, и после сего прилагал одно из своих изречений. При всяком встречающемся деле, хотя бы оно было крайне нужно и требовало тщания, не хочу, чтобы вы делали его со спорами или со смущением. Но будьте уверены, что всякое дело, которое вы делаете, велико ли оно или мало, есть восьмая часть искомого. А сохранить свое устроение, если и случится от всего, не исполнить дело, есть 7/8. Итак, если вы делаете какое дело и хотите совершенно и всецело исполнить его, то старайтесь как самое дело исполнить, что, как я сказал, есть восьмая часть искомого. Так вместе с тем сохраните свое устроение неповрежденным, что составляет 7/8. Если же для того, чтобы исполнить дело вашего служения, настоять будет необходимость увлечься и повредить себе или другому, споря с ним, то не надо бы терять 7/8 для того, чтобы сохранить 1/8. Премудрый Соломон говорит в притчах, «Им же нет управления, падают, как листья, спасение же во множестве советов». Притча 11.14. Видите ли, чему учит нас Священное Писание? Оно увещевает нас не полагаться на самих себя, не считать себя все разумеющими, не верить тому, что можем мы сами управлять собою. Ибо мы имеем нужду в помощи, нуждаемся в наставляющих нас по Богу. Нет несчастнее и ближе к погибели людей, не имеющих наставников в пути Божьем. Ибо что значит сказанное? Без совета дело разрушится. И падают они, как листья. Лист сначала всегда бывает зелень, цветущ, красив, но потом постепенно засыхает, падает и, наконец, попирается ногами. Так и человек, никем не управляемый, сначала всегда имеет усердие к посту, бдению, безмолвию, послушанию и к другим добродетелям. Потом усердие это мало-помалу охлаждается, и он, не имея никого, кто бы наставлял его, поддерживал и воспламенял в нем это усердие, нечувствительно засыхает, падает и становится, наконец, подвластным рабом врагов, которые делают уже с ним, что хотят. 30. А тех, которые открывают свои помышления и поступки и делают все с советом, говорит премудрый, спасение во множестве советов. Не говорит в совете многих, чтобы с каждым совещаться, но что должно совещаться обо всем, конечно, с тем, кому имеем доверие, и не так, чтобы одно говорить, а другое умалчивать, но все открывать и обо всем советоваться. Такому и есть верное спасение во множестве советов. 31. Тогда мы не открываем когда своих мыслей и намерений и не спрашиваем совета опытных. Тогда держимся своей воли и следуем своим оправданиям, то есть тому, что сами считаем праведным. И тогда, делая, по-видимому, доброе дело, мы сами себе расставляем сети и гибнем, не ведая того. Ибо как можем мы уразуметь волю Божию или вполне предаться ей, если верим самим себе и держимся своей воли? Поэтому-то Авва Пимена говорил, что воля наша есть медная стена между человеком и Богом. Тому, кто верит своему уму и предается своей воле, враг как хочет устраивает падение. К тому же, кто с совета все творит, ему нет доступа. Оттого он ненавидит и вопрошение, и наставление по поводу его, ненавидит самый голос, самый звук таковых слов. И сказать ли почему? Потому что знает, что злокозненность его тотчас обнаружится, как только станут спрашивать и говорить о полезном. А он ничего так не боится, как быть узнанным. Потому что тогда он уже не может коварствовать, как хочет. Когда кто спрашивает и слышит совет от кого-либо опытного, это дело, а этого не делай, или теперь не время этому делу, иной раз теперь время, тогда дьявол не находит, каким образом повредить ему или как низложить его, потому что он всегда советуется и со всех сторон ограждает себя. И таким образом исполняется на нем сказанное «спасение есть во множестве советов». Враг любит полагающихся на свой разум, потому что они помогают ему и сами себе строят козни. Я не знаю другого падения монаху, кроме того, когда он верит своему сердцу. Некоторые говорят, от того или от того падает человек. А я не знаю другого падения, кроме того, когда человек следует сам себе. Увидишь ли падшего, знай, что он последовал самому себе. Нет ничего опаснее, нет ничего гибельнее этого. Я всегда говорю вам, что от незначительных послаблений себе доходим мы и до значительных грехов. Что тяжелее греха осуждать ближнего? Что столько ненавидит Бог и от чего столько отвращается? И однако ж, такое великое зло приходит человек от ничтожного, по-видимому, от того, что дозволяет себе малое зазрение ближнего. Ибо когда это дозволяется, тогда ум начинает оставлять свои грехи без внимания и замечать грехи ближнего. А от этого, от навыка в этом, происходят пересуды, укоры, злословия и, наконец, пагубное осуждение. Но ничто столько не прогневляет Бога, ничто так не обнажает человека от благодати, не приводит к погибели, как укорение, злословие и осуждение ближних. Иное дело злословить, а иное осуждать или уничижать. Злословить значит сказать о ком-либо: такой-то солгал, или соблудил, или погневался, или другое, что недоброе сделал. Вот такой позлословил брата, то есть сказал страстно о его согрешении. А осуждать значит сказать: такой-то лгун, блудник, гневлив. Вот такой осудил самое расположение души его, произнес приговор о всей жизни его, говоря, что он таков-то, и осудил его как такого. А это тяжкое прегрешение. Фарисей, молясь и благодаря Бога за свои добродетели, не солгал, но говорил истину. И не за то был осужден, ибо мы должны благодарить Бога, когда сподобились сделать ему что-либо доброе, потому что он помог и содействовал нам в этом. Не за это был он осужден, и не за то, что сказал, что я не таков, как прочие человеки. Но когда, обратясь к мытарю, сказал: «Я не как этот мытарь», тогда подвергся осуждению, сам за осуждение другого, ибо он осудил самое лицо, самое расположение души его, всю жизнь его. Почему мытарь вышел оправдан? Более того, одному Богу принадлежит оправдывать или осуждать, поскольку он знает и душевное расположение каждого, и силу стремления, и дарование, телесное телосложение и способности. И сообразно с этим осуждает или оправдывает каждого праведно. Ибо кто может верно знать все это, кроме единого, сотворившего всех и всеведущего? Иногда мы не только осуждаем, но и уничижаем ближнего, ибо иное есть осуждать и иное уничижать. Уничижение есть то, когда человек не только осуждает, но и презирает другого, гнушается им и отвращается от него, как от некой мерзости. Это хуже осуждения и гораздо пагубнее. Хотящие спастись не обращают внимания на недостатки ближних, но всегда смотрят на свои собственные и преуспевают. Таков был тот, который, видя, что брат согрешил, вздохнул и сказал: «Горе мне, как он согрешил этого дня, так я согрешу завтра». Видишь ли, мудрое настроение души, как он тотчас нашел средство избегнуть осуждения брата своего, ибо сказал: «Так и я завтра». Он внушил себе страх и попечение о том, что и он в скором времени может согрешить, и так избежал осуждения ближнего. Притом не удовлетворился этим, но и себя повернул под ноги. Он сказал: «А сей покается в грехе своем. А я не покаюсь, как должно, не достигну покаяния, не в силах буду покаяться». Видишь просвещение божественной души. 40. Бывает, что яд осуждения, переполнив нашу душу, ищет излить и в других. И вот мы, встречая другого брата, мирного ко всем, спешим пересказать ему то и то случилось, и причиняем ему вред, внося в сердце его грех осуждения. Не боимся мы сказавшего, горе напояющему друзей своих развращением мутным. Авакум 2.15. Но совершаем бесовское дело и не родим о том, ибо смущать и вредить чье дело, как не бесовское? И вот мы оказываемся помощниками бесов на погибель свою и ближнего. А чего так? от того, что нет у нас любви. Ибо люди, любовь покрывает множество грехов. Святые не осуждаются грешающего и не отвращаются от него, но сострадают ему, скорбят о нем, вразумляют, утешают, врачуют его, как больной член, и делают все, чтобы спасти его. Что сделал святой Амон, когда братья пришли и сказали ему в смущении: «Пойди и посмотри, отче, у такого-то брата в келье женщина». Какое милосердие, показал он, догадавшись, что брат скрыл женщину под каткою. Он пошел и сел на оно, и велел им искать по всей келье. Когда же они ничего не нашли, он сказал им: «Бог да простит вас». Так он постыдил их и оказал им великую пользу, научив нелегко верить обвинению на ближнего. И брат этого исправил, не только покрыв его по Боге, но и вразумив его, когда нашел удобное к тому время. Ибо выслав всех вон, он взял его за руку и сказал ему: «Подумай о душе своей, брат». Брат этот тотчас устыдился, пришел в умиление и пресек грех. Так благотворно подействовало на душу его человеколюбие и сострадание старца. Представьте себе круг, середину его центр. Из центра исходящие радиусы, лучи. Эти радиусы, чем дальше идут от центра, тем более расходятся и удаляются друг от друга. Напротив, чем ближе подходят к центру, тем больше сближаются между собой. Положите теперь, что круг есть мир, самая середина круга – Бог. А прямые линии – радиусы, идущие от центра к окружности, или от окружности к центру – суть пути жизни людей. И тут тоже. Насколько святые входят внутрь круга к середине оного, желая приблизиться к Богу, настолько по мере вхождения они становятся ближе и к Богу, и друг к другу. И при том так, что сколько приближаются к Богу, столько приближаются и друг к другу. И сколько приближаются друг к другу, столько приближаются к Богу. Так, разумеете, и об удалении. Кто удаляется от Бога и обращается ко внешнему, то очевидно, что в той мере, как они отходят от средоточия, и удаляются от Бога, в той же мере удаляются и друг от друга. И сколько удаляется друг от друга, столько удаляется и от Бога. Таково и свойство любви. Насколько мы находимся вне и не любим Бога, настолько каждый удален и от ближнего. Если же возлюбим Бога, то сколько приближаемся к Богу любовью к Нему, столько соединяемся любовью и с ближними. И сколько соединяемся с ближними, столько соединяемся и с Богом. Отчего происходит, что иногда кто-либо, услышав оскорбительное слово, не обращает на него внимания, а переносит то без смущения, как будто вовсе не слыхал его, и иногда же, как только услышит, тотчас смущается. Отчего так бывает? Не смущается вот отчего. Во-первых, случается, что иной после молитвы или доброго упражнения находится в добром расположении духа, и потому снисходит брату своему, и не смущается его словами. Случается также, что иной имеет большое расположение к кому-либо, и потому без огорчения переносит все от него наносимое. Бывает также, что иной презирает желающего оскорбить его, и ни во что вменяет обиды его. А смущается от противоположного этому, от того, что бывает не в добром расположении духа, или от того, что имеет неприязнь против оскорбившего, и от других причин. Но главной причиной всякого смущения служит то, что мы не укоряем самих себя. Авва Пимен сказал: «Куда бы ни пошел укоряющий себя, какой бы ни приключился ему вред или бесчестие, или иная какая скорбь, он уже предварительно считает себя достойным всего неприятного и никогда не смущается. И если что беспечальнее такого состояния». Скажет кто-нибудь: «Если брат оскорбит меня, и я, испытав себя, найду, что не подал ему никакого к тому повода, то как могу укорить себя?» Поистине, если кто испытает себя со страхом Божьим, то найдет, что всячески сим подал повод. Или делом, или словом, или видом. Если же не окажется, что в настоящее время он подал какой-либо повод, то если, конечно, когда-нибудь в другое время оскорбил его, или в этом, или в другом деле, или, может быть, оскорбил другого брата и должен был пострадать за сие, или часто за иной какой-либо грех. Потому и говорю я, что если кто рассмотрит себя со страхом Божиим и строго испытает совесть свою, то непременно найдет себя виновным и укорит себя. Случается, что иной, сидя в уединении безмолвном, пребывает в мире. Но вот пришел брат между разговорами, сказал что-либо неприятное, и тотчас он пришел в смущение и говорит потом: «Если бы он не пришел ко мне и не смутил меня, то я не согрешил бы». Какое смешное рассуждение! Разве тот, кто сказал ему слово, вложил ему страсть? Он только вызвал наружу ту, которая была уже в нем. И теперь предлежит ему не на брата скорбеть, а каяться в страсти, укоряя себя. Такой человек похож на гнилой хлеб, который снаружи хорош, а внутри заплесневел. И когда кто-либо разломит его, то обнаруживается его гнилость, или на чистый сосуд, который внутри полон смрада и зловония. И когда кто откроет его, то часто становится чувствительным смрад его. Так и этот пребывал, как ему казалось, в мире, не замечая, что страсть была внутри его. Брат сказал ему одно слово и обнаружил гнилость, сокрытую внутри его. Поэтому, если он хочет быть помилованным, то пусть покается, укорив себя. Этим только путем он достигнет чистоты и преуспеет. Брата же того ему должно еще благодарить, как доставившего ему такую пользу. Душа по мере того, как творит грех, изнемогает от него, ибо грех расслабляет и приводит в изнеможение того, кто предается ему, и потому все приключающееся ему отягощает его. Если же человек преуспевает в добре, то по мере преуспеяния ему делается более легким то, что некогда было тяжелым. Во всяком случае, должны мы взирать горе. Добро ли нам кто сделает или злое потерпим от кого-либо, мы должны взирать горе и благодарить Бога за все случающееся с нами. Всегда укорять самих себя, говоря, что если случится с нами что доброе, то это дело милостивого промышления о нас Божие. А если злое, то это за грехи наши. Окаянные мы, ежедневные согрешающие и страстям своим удовлетворяющие. Оставили мы путь правый, указанный нам отцами, путь самоукорения, и идем кривым путем укорения ближнего. И каждый из нас старается во всяком деле сложить вину на брата своего и на него возложить всю тяготу. Каждый ленится и не соблюдает ни одной заповеди, а от ближнего требует исполнения всех заповедей. 50. Где тот старец, который, когда его спросили, что главное из найденного тобой на пути этом отче, ответил: то, чтобы во всем укорять себя. Так и Ава Пимен сказал со стеснением: все добродетели вошли в дом этот, но без одной добродетели трудно устоять человеку. Какая же это добродетель, спросили его. Он отвечал: та, чтоб человек укорял себя. И святой Антоний сказал: велико дело не возлагать перед лицем Бога согрешения свои на себя и до последнего издыхания ожидать искушения. Везде находим мы, что отцы наши обретали покой от того, что, возложив на Бога все, даже и самое малое, они всегда соблюдали это правило. Себя во всем укорять. Отцы сказали, что монахам не свойственно гневать, а также и оскорблять кого-либо еще. Кто преодолел раздражительность, тот преодолел демонов, а кто побеждается этой страстью, тот вовсе чужд иноческой жизни и прочее. Что же должны мы сказать о себе, когда не только предаемся раздражению и гневу, но и пребываем в злопамятстве? Что нам делать, как не оплакивать такое жалкое и нечеловеческое состояние душ наших? Однако ж будем внимать себе, братья, и постараемся с помощью Божией избавиться от горечи этой губительной страсти. Между братьями нередко происходит смущение и возникает неудовольствие, но они обычно спешат улаживать эти размолвки и умиротворяются. Бывает, однако, что иной после того, как поклонившись, помириться, продолжает скорбеть на брата и держать мысли против него. Это есть злопамятность. И она требует много внимания, чтобы не закоснеть в той и не погибнуть. Кто помирился тотчас после раздражения, тот исцелил гнев, но против злопамятного еще не подвязался. И потому продолжает скорбеть на брата. Ибо иное злопамятность, иное гнев, иное раздражительность и иное смущение. Чтобы вы лучше поняли это, скажу пример. Кто разводит огонь, тот берет сначала малый уголек, это слово брата, нанесшего оскорбление. Если ты перенесешь это слово, то ты и погасил уголек. Если же будешь думать, зачем он это сказал? Когда так, и я ему скажу то и то, если он не захотел оскорбить меня, то не сказал бы этого. Так и я оскорблю его непременно. Вот ты подложил лучинки или что другое, подобно разводящему огонь, и произвел дым, который есть смущение. Смущение есть то самое движение и возбуждение помыслов, которое воздвигает и раздражает сердце. А раздражение есть отмстительное восстание на опечалившего, которое обращается в дерзость, как сказал блаженный Ава Марк. Злоба, питаемая помыслами, раздражает сердце, молитва же убивает ее. Если бы ты перенес малое слово брата, то погасил бы этот малый уголек, прежде чем произошло смущение. Однако же его, если хочешь, можешь удобно погасить, пока оно еще ново, молчанием, молитвою, одним поклоном от сердца. Если же будешь продолжать дымить, то есть раздражать и возбуждать сердце помышлениями, зачем он, так и я, то от этого разгорится сердце твое и породится воспаление раздражительности. Если хочешь, можешь погасить и ее, прежде чем произойдет гнев. Если же будешь продолжать возмущать и раздражать себя, то уподобишься человеку, подкладывающему дрова на огонь, от этого образуется пламень огненный, и это есть гнев. А гнев, если закоснеет, обращается в злопамятность, от которой человек не освободится, если не прольет крови своей, потов и трудов над собою. Вот слышали вы, что такое начальное смущение, что раздражительность, что гнев и что злопамятство. Видите ли, как от одного слова доходит до такого зла. Но если бы ты сначала укорил себя, терпеливо перенес слово брата твоего, и не хотел бы отомстить ему, и на одно слово сказать два или пять слов, и воздать злом за зло, то избавился бы от всех зол этих. Посему и говорю вам, всегда отсекайте страсти, пока они еще молоды, прежде нежели они укоренятся и укрепятся в вас, и станут удручать вас, ибо тогда придется вам много пострадать от них. Иное дело вырвать малую былинку, и иное — искоренить большое дерево. Воздавать злом за зло можно не только делом, но и словом, и видом. Иной думает, что он на деле не воздает злом за зло, но оказывается, что воздает словом, или видом, или движением, или взором. Ибо и всем этим можно оскорбить брата своего, и это также есть воздаяние злом за зло. Другой же не старается мстить за зло ни делом, ни словом, ни видом, ни движением, но в сердце своем имеет неудовольствие на брата своего и скорбит на него. Другой, хотя не имеет скорби на брата своего, но если услышит, что кто-нибудь оскорбит брата того в чем-либо, или что его побронили, или унизили, и радуется тому, то и он оказывается воздающим злом за зло в сердце своем. Другой не питает злобы в сердце своем и не радуется, слыша об унижении оскорбившего его, даже и печалится, если ему нанесут оскорбление. Однако ж не радуется и благополучие его, когда, например, видя, как только прославляют того и тому угождают, скорбит. И это есть также вид злопамятности, хотя и легчайший. 55. Иной, если случится кому оскорбить его, и они поклонятся друг другу и примирятся между собой, живет в мире с тем и не имеет против него никакой злой мысли в сердце своем. Когда же через несколько времени тому опять случится сказать что-либо скорбное для него, то он начинает вспоминать и прежнее, и смущаться не только о втором, но и о прежнем. Этот подобен человеку, имеющему рану и положившему на нее пластырь, И хотя он в настоящее время заживил рану, и она заросла, но место еще болезненно. Если кто бросит в него камень, то место сие повреждается более всего тела, и тотчас начинает источать кровь. То же самое претерпевает и тот человек. Была у него рана, и он приложил пластырь, то есть сделал поклон, исцелил рану, то есть гнев, примирением. Начал даже усиливать себя против злопамятности, стараясь не питать ни одной злой мысли в сердце своем. Это значит, что рана зарастает, но она еще не совершенно зажила. Есть еще остаток злопамятности, от которого удобно возобновляется рана, если человек получит хотя легкий ушиб. Надобно подвязаться, совершенно очистить и внутренний гной, дабы больное место совсем заросло, и чтобы не осталось никакого безобразия, и вовсе нельзя было узнать, что на этом месте была рана. Как же этого достигнуть? Молясь от всего сердца об оскорбившем и говоря: «Боже, помоги брату моему и мне ради молитвы его». Молясь таким образом за брата своего, являет он сострадание и любовь, прося же помощи себе ради молитвы его, смиряется. А где сострадание, любовь и смирение, там что может успеть раздражительность или злопамятность или другая какая страсть? Иава Зосима сказал: если дьявол подвигнет все хитрости и злобы свои со всеми демонами своими, то все коварства его упразднятся и сокрушатся от смирения по заповеди Христовой. А другой старец сказал: молящийся за врага не будет злопамятен. Делом исполняйте советы старцев, и тогда хорошо уразумеете, что говорят они. Если не будете исполнять, никогда не можете одними словами научиться делу подвижничества. Какой человек, желая научиться искусству, постигает его из одних слов? Нет, сперва он работает и портит, работает и уничтожает свое изделие. И так мало-помалу трудами и терпением научается искусству, с помощью Божией, взирающего на его труды и произволения. А мы хотим искусству, научиться одними словами, не принимая за дело. Возможно это? Будем же внимать себе и трудиться с отчаянием, пока еще имеем время. Нужно всячески внимать, чтобы не быть окраденными ложью, ибо лжец не соединяется с Богом. Ложь чужда Богу. В Писании сказано, что ложь от дьявола, и что он есть лжец и отец лжи. Вот отцом лжи назван дьявол, истина же есть Бог, ибо он сам говорит: я есть путь и истина и жизнь. Видите, от кого мы отлучаем себя и с кем соединяем себя ложью. Итак, если поистине хотим спастись, то мы должны всей силой и всем усердием любить истину и охранять себя от всякой лжи, чтобы она не отлучила нас от истины и жизни. Есть три различных вида лжи. Иной лжет мыслью, другой лжет словом, а иной лжет самой жизнью своей. Мыслью лжет тот, кто принимает за истину свои предположения, то есть пустые подозрения на ближнего. Когда, например, видит, что кто-нибудь говорит с братом своим, делает свои догадки: это он про меня что-нибудь говорит и подобное. Такой лжет мыслью, ибо он ничего истинного не говорит, но только по одному своему мнению. А от этого происходит злословие, пересуды, враждование и осуждение. Словом лжет тот, кто, например, поленившись встать на бдение, не говорит: прости, я поленился встать, но говорит: у меня был жар, я был нездоров. И десятки лживых слов придумывает, чтобы не сделать одного поклона и не смириться. Также, если он желает чего, то не скажет прямо: я этого желаю, но все извращает слова свои, указывает то на болезнь, то на нужду. И лжет до тех пор, пока не удовлетворит желание. Такому, наконец, перестают верить, и когда он говорит правду. Жизнью своей лжет тот, кто, будучи блудником, притворяется воздержанным, или, будучи корыстолюбив, выставляет себя милостивым, или, будучи надмен, принимает вид смиренного. 60. Позаботимся о себе. Кто нам даст время сие, если мы понапрасну потеряем его? Поистине будет время, когда взыщем дней сих и не обрящем. Ава Арсений всегда говорил себе: «Арсений, для чего вышел ты из мира? Если бы мы восхотели подвязаться немного, поподвязаться, то не скорбели бы много и не испытывали бы трудностей. Ибо если кто понуждает себя на подвиги, то, продолжая подвязаться, мало-помалу преуспевает и потом спокоем совершает добродетели, поскольку Бог, видя, что он понуждает себя, подает ему помощь. Будем же понуждать себя, ибо мы, хотя не достигли еще совершенства, но если будем подвязаться, то через подвиг получим помощь. И с этой помощью стяжем всякие добродетели. Посему некто из отцов сказал: «Дай кровь и прими дух». То есть подвязайся и получишь навык к добродетели. Как желающие обучиться плотничеству не занимаются иным ремеслом, так и те, которые хотят научиться деланию духовному, не должны заботиться ни о чем другом, но день и ночь поучаться в том, как бы приобрести оное. Однако ж всему должна быть мера. Некто из старцев сказал: «Ходите путем царским и считайте поприще версты, ибо добродетели – суть середина между излишеством и недостатком». Поэтому и сказано в Писании: «Да не уклонишься ни налево, ни направо, но путем царским ходи». Зло само по себе – ничто, ибо оно не есть какое-либо существо и не имеет никакого состава. Но душа, уклонившись от добродетели, делается страстною и рождает грех, и потом таится, не находя себе в нем естественного упокоения. И дерево разве имеет по естеству червей внутри себя? Но заводится в нем малая гнилость, от этой гнилости зарождается червь, и этот самый червь съедает дерево. Так и душа сама производит зло, и опять сама мучится от зла, как сказал Григорий Богослов. Огонь есть порождение вещества, и поедает вещество, как и злых зло. То же самое, видимо, в телесной болезни. Когда кто живет беспорядочно и не бережет здоровье, то происходит избыток или недостаток чего-либо в теле, и от этого потом человек делается больным. И прежде этого вовсе не существовало болезни. И оно не было никогда чем-либо. И опять по исцелении тела болезнь же вовсе не существует. Так точно и зло есть недуг души, лишившийся свойственного ей, и по естеству ей принадлежащего здравия, которое есть добродетель. 65. Есть три состояния в человеке. Он или действует по страсти, или сопротивляется ей, или искореняет ее. Действует по страсти тот, кто приводит ее в исполнение, удовлетворяет ей. Сопротивляется ей тот, кто не действует по ней и не отсекает ее, но благоразумно минует как бы страсть, а однако имеет ее в себе. А искореняет страсть тот, кто подвязается и действует против страсти. Действующий по страсти подобен человеку, который, будучи поражен от врага своего стрелами, берет их и собственными руками вонзает в свое сердце. Сопротивляющийся страсти подобен осыпаемому стрелами врага своего, но облеченному в броню и потому не получающему ран. А искореняющий страсть подобен тому, кто, будучи осыпаем стрелами врага своего, сокрушает их или возвращает сердце врага, как сказано в псалме: «Оружие их да войдет в сердце их, и луки их да сокрушатся». Один брат 7 дней пробыл в горячке, и вот прошли другие 40 дней, а он еще не находит в себе крепости. 7 дней был болен этот смиренный, а сколько дней прошло, что он вовсе еще не поправился? Так бывает и с душой, иной согрешает немного, а сколько времени проводит потом, проливая кровь свою, пока исправится. Видим, как братья наши похищаются из среды нашей, и не внимаем себе, тогда как знаем, что и мы мало-помалу приближаемся к смерти. Будем же внимать себе, и пока есть время, не будем терять его понапрасну. Как не помним мы слова того старца, сказавшего, что если кто потеряет золото или серебро, то он вместо его может найти другое. Если же потеряем время, живя в праздности и лености, то невозможно найти другого взамен потерянного. Поистине, будем искать хотя одного часа этого времени, и не найдем его. Один великий старец прохаживался с учениками своими на некотором месте, где были различные кипарисы, большие и малые. Старец сказал одному из учеников своих: «Вырви этот кипарис». Кипарис был малый, брат тотчас одной рукой вырвал его. Старец указал ему на другой, больше, первый сказал: «Вырви этот». Брат раскачал его обеими руками и выдернул. Старец указал ему другой, еще больше. Он вырвал и тот, но с великим трудом. Потом указал ему на иной еще больше. Брат с величайшим трудом все равно много раскачивал его, трудился и потел. И, наконец, вырвал и этот. Наконец, старец показал ему еще больше кипарис, но брат, хотя и много трудился и потел над ним, однако не мог его вырвать. Старец, видя, что он не может сделать этого один, велел другому брату помочь ему. И они оба едва успели вырвать его. Тогда старец сказал ученикам своим: «Вот так и страсти, пока они малы, то если пожелаем, легко можем исторгнуть их. Если же вознеродим о них, как о малых, то они укрепляются, и чем более укрепляются, тем большего требует от нас труда. А когда очень укореняются в нас, тогда даже и с большим трудом мы не можем одни исторгнуть их из себя, если не получим помощи от некоторых святых, помогающих нам по Богу». 70. Пророк говорит к дочери Вавилонской: «Блажен, который возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Дочь Вавилонская — образ всего греховного и богопротивного. Порождение ее суть — страстные помыслы и дела. Блажен, кто не принимает порождающихся в нем лукавых помышлений и не дает им места возрастать в себе и приводить зло в действие, но пока они еще малы, и прежде чем укоренятся и восстанут на него, всячески старается сокрушать их о камень непоколебимой решимости и истреблять их именем Господа Иисуса Христа. Отцы указали нам, как человек должен постепенно очищать себя. Каждый вечер должен он испытывать себя, как провел день, и опять утром, как провел ночь, и каяться перед Богом, в чем ему случилось согрешить. Нам же, так как мы много согрешаем, вои поистине, нужно по забывчивости нашей и по истечении 6 часов испытывать себя, как провели мы время и в чем согрешили. Кто станет таким образом испытывать себя, в том зло начнет мало-помалу уменьшаться. Если он делал 9 проступков, будет делать 8. И так, преуспевая постепенно с помощью Божией, не допустит укрепиться в себе страстям. Великое бедствие — впасть в навык какой-либо страсти. Не тот, кто однажды разгневался, называется уже гневливым. И не тот, кто однажды впал в блуд, называется уже блудником. И не тот, кто однажды оказал милость, называется милостивым. Но как в добродетели, так и в пороке, а часто в тех упражнениях душа получает навык. И потом этот навык или мучит, или покоит ее. Добродетель покоит, ибо чем более мы делаем доброго, тем больше приобретаем навык в добродетели, и через то возвращаем себе свое природное свойство и восходим к первоначальному своему здравию. А порок мучит, потому что через него мы принимаем некоторые чуждые и враждебные естеству нашему навык, который разрушает его. Орел, если весь будет вне сети, но запутается в одно воной одним когтем, то через эту малость низлагается вся сила его, и ловец может захватить его, лишь только захочет. Так и душа, если хотя одна только страсть обратит себе одну страсть в навык, то враг, когда не вздумает, не излагает ее, так как она по причине той страсти находится в руках его. Не допускайте же, чтобы какая-либо страсть обратилась вам в навык, но подвязайтесь и молитесь Богу день и ночь, чтобы не впасть в искушение. Если же мы и будем побеждены как человеки и впадем в согрешение, то постараемся тотчас восстать, покаемся в нем, восплачем перед благостью Божией, будем бодрствовать и подвязаться. И Бог, видя наше доброе произволение, смирение и сокрушение наше, подаст нам руку помощи и сотворит с нами милость. Все случающееся должно возводить к Богу и говорить, ничего не бывает без воли Божией. Знает Бог, что то и то благо и полезно, потому и случается так. Из всего, что Бог творит, ничего нет такого, что не было бы блага, но все добро и добро зело. Итак, никому не должно скорбеть о случающемся, но возвед шуток Богу, успокаиваться. Есть некоторые люди, которые до того изнемогают от случающихся скорбей, что отказываются от самой жизни и считают сладкую смерть, лишь бы только избавиться от скорбей. Но это происходит от малодушия и от многого неразумия. Не знают они той страшной нужды, которая встречает нас по исходе души из тела. Один весьма ревностный брат спросил некоего старца, «Отчего душа моя желает смерти?» Старец ответил ему, «От того, что ты не хочешь терпеть настоящие скорби, не зная, что грядущая скорбь гораздо тяжелее здешней». И другой брат тоже спрашивал старца, «Отчего я впадаю в беспечность, пребывая в келье своей?» И тот сказал ему, «От того, что ты не узнал еще ни ожидаемого покоя, ни будущего мучения. Ибо если б ты достоверно знал это, то хотя бы келья твоя была полна червей, так что ты стоял бы в них по самую шею, потерпел бы сие, не расслабевая. Но мы, спя, хотим спастись, и потому изнемогаем в скорбях. Тогда как должно бы были благодарить Бога и считать себя блаженными, что сподобляемся немного поскорбеть здесь, дабы там обрести немалый покой». Евагрий говорил, «Кто предается страстям и молит Бога, чтобы поскорее умереть, тот подобен больному, который упрашивает плотника поскорее изрубить одр его, на котором он все же получал некое утешение в своем страдании. Ибо, находясь в теле этом, душа получает облегчение от страстей своих и некое утешение. Тут человек ест, пьет, спит, беседует, общится с друзьями своими. Когда же душа выйдет из тела, тогда остается одна со страстями своими, и потому всегда мучима бывает ими, объята ими, она же гома бывает их горением, и терзается ими до того, что и о Боге вспомнить не может». Это воспоминание о Боге могло бы утешать душу, как говорится во псалме, «Помянув Бога и возвеселился», но до этого не допускают ее страсти. По здешним страданиям можете несколько понять, что есть и тамошняя мука. Когда, например, у кого-либо сделается горячка, то что палит ее? Огонь. Какой производит это жжение? Так и страстная душа всегда мучится там своим злым навыком, имея горькое воспоминание и томительное впечатление от страстей, непрестанно жгущих и воспаляющих ее. Кто притом без ужаса может вспомнить страшные места мучений, огонь, тьму, безжалостных слуг мучителей и другие томления, о которых говорится в Писании, сожительство с демонами, для которых одних и уготован тамошний огонь. Да и один стыд осуждения, как сокрушителен и убийствен. Святой Златоуст говорит, если бы и не текла река огненная, и не предстояли страшные ангелы, но только бы призывали все человеки на суд, и одни, получа похвалу, прославлялись бы, другие же отсылались бы с бесчестием, чтобы не видеть им славы Божией, то наказание этим стыдом и бесчестием и скорбь по лишении стольких благ не была ли бы ужаснее всякой гиенны? 80. Постараемся же очистить себя, чтобы избавиться от такого бедствия. Потребен, конечно, труд. И потрудимся, да обобрящим милость. Когда кто, имея поле, оставит его в небрежении, не зарастет ли оно? И не тем ли более наполнится оно тернием и волчцами, чем более оно будет не беречь он о нем? Когда же потом он захочет очистить свое поле от всякой худой травы, которая дала разрастись во время неродения своего, то не тем ли более окровавятся руки его, чем более он запустил его? Ибо ему предлежит не подрезать только траву, но с корнем повыдергать ее. Потому что иначе она опять все будет вырастать, сколько ни подрезай. Так бывает и с душой нашей. Когда не родим они, она зарастает всяким злым зельем страстей, И даже потом, опомнившись, возьмемся ощущать ее, неизбежен труд болезненный. Ибо нам предлежит не отстать только от страстных дел, но искоренить самые навыки страстные. Но нет ничего хуже навыка страстного. Немалый подвиг, говорит святой Василий Великий, преодолеть злой навык, ибо навык, укоренившись долгим временем, часто получает силу естества. Должен не только отсечь страсти, но и причины их. Потом хорошо удобрить устроение нрава своего покаянием и плачем, и тогда уже начать сеять доброе семя, то есть добрые дела. Ибо как бывает с полем, что если по ощущению удобрения его не посеять на нем доброго семени, то всходит сорная трава, и, находя землю рыхлой и мягкой от ощущения, глубже укореняется в ней. Так бывает и с человеком, что если он, покаявшись в прежних своих делах и исправив нравы свои, не станет заботиться о приобретении добродетелей, то на нем сбывается сказанное в Евангелии о возвращении нечистого духа опять в прежнее житье. Теперь очищенные, подметенные, уже с семью другими духами, а чего человеку, тому бывает хуже прежнего. Каждый желающий спастись должен не только не делать зла, но обязан делать и добро, как сказано в псалме, уклонись от зла и сделай благо. Например, если кто был гневлив, должен не только не гневаться, но и приобрести кротость. Если кто гордился, должен не только не гордиться, но и стать смиренным. Ибо каждая страсть имеет противоположную ей добродетель. Гордость – смиренно-мудрие, скупость – милосердие, блуд – целомудрие, малодушие – терпение, гнев – кротость, ненависть – любовь. Как прежде изгнали мы добродетели и восприяли вместо их страсти, так теперь должны мы потрудиться не только изгнать страсти, но и водворить себе вместо их добродетели. Мы, естественно, имеем в себе добродетели, данные нам от Бога. Ибо Бог в самом сотворении человека сеял в него все добродетели, как и сказал, сотворим человека по образу нашему и по подобию. Сказано по образу, поскольку Бог сотворил душу бессмертную и свободную, а по подобию относится к добродетели, как бы так. Святы будьте, ибо и я свят. Следовательно, добродетели по естеству нам, а страсти не принадлежат к естеству нашему, но привносятся в него. Именно когда душа предается самоугодию, когда уклоняется от добродетели и водворяет в себе страсти. Хорошо сказал Ава Пимен, что преуспеяние монаха обнаруживается в искушениях, ибо монах, искусно приступающий работать Господу, должен приготовить душу свою к искушению. Чтоб никогда не изумляться и не смущаться ничем случающимся с ним, веруя, что ничего не бывает без промысла Божия. А в чем промысел Божий? То вполне благо и служит в пользе душевной. Ибо все, что делает Бог, делает Он для нашей пользы, любя и милуя нас. И мы должны, как сказал апостол, за все благодарить. Благость Его и никогда не печалится, и не малодушествовать о случившемся с нами. Но все, что с нами бывает, принимать без смущения, со смиренно-мудрием и с надеждой на Бога, веруя, что все, что не делает с нами Бог, делает по благости Своей, любя нас и во благо нам. Если кто имеет друга и уверен, что он любит его, то и когда потерпит что от него, даже и тяжелое, думает, что тот сделал это любя, и никогда не поверит о своем друге, что он хотел ему повредить. Тем более должны мы думать о Боге, который создал нас и привел нас из небытия в бытие, вочеловечился нас ради и умер за нас, что он делает все с нами по благости своей и любя нас. А другие иной может подумать, что он все делает, любя и жалея меня, и всегда готов так поступать. Но у него нет столько благоразумия, чтобы всегда все, касающееся меня, устроять хорошо. Оттого случается, что он нехотя вредит мне. О Боге же мы не можем этого сказать, ибо он есть источник премудрости, знает все, что нам полезно, и сообразно с этим устрояет все, касающееся нас, даже и самое маловажное. Опять о друге можно сказать, что он, хотя любит и жалеет нас, и довольно разумен, чтобы устроить относящееся к нам, но не в силах помочь нам в том, в чем он думает принести нам пользу. Но о Боге нельзя сказать и этого, ибо ему все возможно, и для него нет ничего невозможного. Согласно всему этому, мы должны все случающееся с нами принимать с благодарностью, как исходящее от Бога, благодетеля и благого владыки, хотя бы то было и прискорбное. Если кто перенесет искушение с терпением и смирением, то он пройдет без вреда для него. Оно. Если же он будет малодушествовать, смущаться, обвинять каждого, то он только отягощает себя и никакой не получает пользы, но лишь вредит себе. Тогда как искушения большую приносят пользу тому, кто переносит их без смущения. Мы не должны смущаться даже и тогда, когда смущает нас страсть. Чем удивиться тебе, страстный, и зачем смущаться, когда тревожит тебя страсть? Ты сам же образовал ее в себе, самоохотно имеешь ее в себе и смущаешься. Принял залоги ее и говоришь, чего ради она смущает меня? Лучше терпи, подвязайся и моли Бога помочь тебе. Не иметь же прискорбных нападений от страстей невозможно тому, кто исполнял страсти. Сосуды их, как сказала Ава Сисой, находятся внутри тебя, отдай им залог их, и они отойдут от тебя. Так как мы возлюбили их, привели в действие, то и невозможно нам не пленяться страстными помыслами, понуждающими нас. И против воли нашей исполнять страсти, потому что мы добровольно предали себя в руки их. На кого восстают страстные помыслы, прежде чем станет он действовать по страсти, тот еще в своем городе. Он свободен и имеет себе помощников в Боге. Почему как только смирится при этом пред Богом и немного поборется, то помощь Божия явится освобождать его от нападения страстей. Если же кто не станет бороться и, поблажив себе, предастся плотскому услаждению, то помощь Божия отступает от него, и страсть увлекает его к делу страстному. А за этим последует то, что он поневоле уже будет служить страсти той. Повествуется, что когда одного ученика, великого некоего старца, постигла плотская брань, и старец, видя труды его, сказал ему, «Хочешь ли я помолюсь Богу, чтобы он облегчил тебе эту брань?» то ученик тот ответил ему, «Хотя мне тяжело и притрудно, отче, но вижу в себе плод от труда. Почему моли Бога, чтобы он дал мне терпение?» Старец сказал ему на это, «Теперь я познал, что ты преуспеваешь и превосходишь меня. Таковы истинно хотящие спастися». И вот что значит нести со смирением иго искушения. 90. «Когда Бог послал Моисея извести израильтян из Египта, и рабство фараонова, тогда фараон еще более обременил их работою. Так и дьявол, когда видит, что Бог умилосердился над душою, готов ее помиловать и облегчить от бремени страстей, тогда еще более отягощает ее страстями и сильнее борет ее. Но отцы, зная сие, укрепляют человека своим учением и не допускают его предаться боязни. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все уповающее на Господа». Страх Божий побуждает душу к хранению заповедей, и посредством заповедей созидается дом душевный. Убоимся же Бога и созиждем себе домы, чтобы найти защиту во время зимы, дождей, молний и громов, потому что великое бедствие терпит зимой не имеющий дома. Как должно созидать дом душевный? Этому можно учиться из построения дома житейского. Строящий дом возводит стены со всех четырех сторон, а не об одной только стене заботится, иначе понапрасну будет он тратить издержки и труд. Так и человек, желающий создать душевный дом, не должен не родить ни об одной стороне своего здания, но ровно и согласно возводить оное. Это то значит, сказанное Авой Иоанном, «Я хочу, чтоб человек каждый день приобретал понемногу от всякой добродетели». А не так, как делают некоторые, которые, держась одной добродетели и пребывая в ней, только ее одну и исполняют, а о прочих не заботятся. Возводится же душевный дом ровно и стройно со всех сторон. Таким образом, сперва надлежит положить основание, которое есть вера, ибо без веры невозможно угодить Богу. И потом на этом основании строить здание равномерно, именно случилось ли послушание, должно положить камень послушания. Встретилось ли огорчение от брата, должно положить камень долготерпения. Представился ли случай к воздержанию, должно положить камень воздержания. Так от всякой добродетели, для которой представляется случай, должно полагать в здание по камню, и таким образом возводить оное со всех сторон, полагая в здание то камень сострадания, то камень отсечения своей воли, то камень кротости и так далее. Но при всем том должно позаботиться о терпении и мужестве, ибо они суть краеугольные камни, ими связуется здание и соединяется стена со стеною, не давая им наклоняться и отделяться одной от другой. Без терпения и мужества никто не может совершить ни одной добродетели. Почему и сказано: «Терпением вашим спасайте души ваши». Строящий дом на каждый камень кладет известь, ибо если он положит камень на камень без извести, то камни выпадут, и дом обрушится. Известь в душевном созидании есть смирение, потому что она берется из земли и находится у всех под ногами. А всякая добродетель, совершаемая без смирения, не есть добродетель. Об этом сказано и в Отечнике: как корабля нельзя построить без гвоздей, так и спастись нельзя без смиренно мудрия. В доме обычном есть кровля. Кровля дома душевного есть любовь, которая составляет совершенство добродетелей, так же, как и кровля дома есть завершение дома. Кругом кровли идут перила, чтобы, как говорит закон, Второзаконие 22.8, дети не падали с кровли. Перила в здании душевном – суть трезвения, внимания и молитва. А дети – помышления, бывающие в душе, которые хранят трезвение и молитва. 95. Но в деле этого созидания нужно еще одно, именно чтобы здатель был искусен. Ибо если он не искусен, то может покривить стену, и дом когда-либо обрушится. Искусен тот, кто разумно совершает добродетель, ибо случается, что иной подъемлет труд доброделания, но от того, что неразумно совершает труд этот, губит его сам или постоянно портит дело, и таким образом здание не доводит до конца, но только строит и разрушает. Вот один пример из многих. Если кто постится или подтщеславие, или думая в себе, что совершает особенную некую добродетель, то таковой поститься неразумно. И потому начинает после укорять брата своего, почитая себя чем-то великим. И оказывается, что он не только положив один камень, снял два, но находится в опасности разрушить и всю стену через осуждение ближнего. А кто разумно постится, тот не думает, что совершает особенную добродетель, и не хочет, чтобы его хвалили, как постника, но думает, что через воздержание приобретет целомудрие, и посредством этого придет в смирение, как говорят отцы. Путь к смирению – суть труды телесные, совершаемые разумно и прочее. Таковой оказывается искусным здателем, могущим прочно построить свой дом. Не увлекайся помыслами, будто добродетель превышает твои силы и неисполнима для тебя. Но воодушевясь верой, дерзновенно положи начало. Яви перед Богом доброе произволение и старание, и увидишь помощь, которую Он подаст тебе для совершения добродетелей. Представь себе две лестницы, одна возводит на небо, а другая низводит в ад. Ты же стоишь на земле посреди обеих лестниц. Не думай, не говори, как могу я возлететь от земли и очутиться вдруг на высоте неба, то есть наверху лестницы. Ты только берегись спуститься вниз, делая худо. Вера же напрягайся, поднимайся понемногу, делая добро, какое встречается. Каждое дело будет шаг вверх. Так, поднимаясь с Божьей помощью с одной ступени на другую, достигнешь, наконец, и верха лестницы. Если будем искать, то найдем, и если будем просить, получим, ибо Евангелие говорит: просите, и дастся вам, ищите, и найдете, стучите, и откроется вам. Сказано: просите для того, чтобы мы в молитве призывали Бога на помощь. А ищите, значит, чтобы мы, увидев, как приходит добродетель и что приносит ее, соответственно, ему употребляли свои усилия на приобретение ее. Стучите же, значит, исполнять заповеди, ибо всякий, кто толкает, толкает руками, а руки означают деятельность. Итак, мы должны не только просить, но искать и действовать, стараясь по апостолу, быть готовыми на всякое дело доброе, то есть имея полную готовность разумно исполнять волю Божию, как Он хочет и как Ему угодно. Апостол заповедал испытывать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная, чтоб потом и действовать по ней. Какая же есть воля Божия благая? Та, чтобы любить друг друга, быть сострадательными, творить милостыню и тому подобное. Вот воля Божия благая. А какая есть воля Божия благоугодная? Не всякий, делающий что-либо благое, делает это благоугодно Богу. Случается, например, что кто-нибудь находит сироту убогую и красивую собою. Она нравится ему по красоте своей. Он берет ее и воспитывает, хотя как сироту убогую, но вместе и как красивую собою. Вот эта воля Божия и благая, но не благоугодная. А благоугодная – это когда кто делает дело милосердия не по какому-либо побуждению человеческому, но ради Бога, заповедавшего это, ради самого добра, из одного сострадания. Сие благоугодно Богу. Совершенная, наконец, воля Божия есть та, когда кто творит дело милосердия не со скупостью, не с леностью, не с презрением, но всей силой и всем произволением, творя милость так, как будто принимал сам. И так благодетельствуя, как будто бы сам принимал благодеяние. Тогда исполняется совершенная воля Божия. Вот как исполняет человек волю Божию благую и благоугодную и совершенную. 100. Есть два вида чревоугодия. Первый, когда человек ищет приятной пищи, не всегда хочет есть много, но желает вкусного. Второй, когда кого борет много едения, и он не желает хороших снедей, и не заботится о вкусе их, но хочет только есть, есть, не разбирая, каковы пищи, и заботясь только о том, чтобы наполнить чрево. Первый называется гортанобесием, а второй – чревобесие. Кто хочет восприять пост в очищении грехов своих, то должен избегать обоих этих видов чревоугодия, ибо ими удовлетворяется не потребность тела, а страсть. Если кто предается им, то это вменяется ему в грех. Не только, однако же, сказанное перед этим правило о пище должны мы соблюдать постясь, но должны удерживать и от всякого другого греха, чтобы как постимся чревом, постится нам и языком, удерживаясь от клеветы, от лжи, от празднословия, от уничижения братья, от гнева и от всякого другого греха, совершаемого языком. Должно также и глазами поститься, то есть не смотреть на суетные вещи. Не давать глазам свободы, ни на кого не смотреть бесстыдно и без страха. Также и руки и ноги должны удерживать от всякого дела злого. Какую цель должны мы иметь, когда посещаем друг друга? Во-первых, мы должны посещать друг друга по любви. Во-вторых, для того, чтобы слышать Слово Божие, потому что во множестве братьев лучше познается Слово Божие. Когда чего не знает один, то знает другой. И первый, спрашивая его, также узнает это. Наконец, для того, чтобы узнавать свое душевное устроение и состояние и заимствовать примеры жития от других, как делал святой Антоний, от одного заимствуя кротость, а от другого смирение, от иного безмолвие, и таким образом собирая в себе добродетели каждого из посещаемых. При виде других больше всего должно избегать подозрительности, от которой происходит пагубное осуждение. Имея множество опытов, подтверждающих ту истину, что всякий сует о других по своему устроению. Приведу пример. Положим, что кому-либо случилось стоять ночью на каком-либо месте, и мимо его идут три человека. Увидели его, один из них думает, он ждет кого-либо, чтобы пойти и соделать блуд. Другой, это должно быть вор. Третий. Он сговорился с кем-либо из ближайшего дома вместе пойти куда-либо на молитву и ждет его. Вот трое видели одного и того же человека на одном и том же месте, однако ж ни одно и то же возымели о нем мнение. Но один одно, другой другое, третий еще иное, и очевидно, каждый сообразно со своим душевным состоянием. Как тела черножелчные и худосочные каждую пищу, которую принимает, притворяет в худые соки, хотя бы пища была и полезная, так и душа, имеющая худой нрав, получает вред от всякой вещи, хотя бы встречаемые вещи хороши были. А имеющий добрый нрав подобен тому, кто имеет тело добросочное, при котором, если он и съест что-либо вредноватое, то оно образуется у него в хорошие соки. Так и мы, если имеем добрый нрав и находимся в хорошем душевном настроении, то можем от каждой вещи получать пользу, хотя бы вещь эта и не была полезна. Слышал я о некоем брате, что когда он приходил к кому-либо из братьев и видел келью его не выметенную и не убранную, то говорил себе, блажен этот брат, что отложил заботу обо всем земном, и так весь ум свой устремил к горе, что не находит времени и келью свою привести в порядок. Даже если приходил к другому и видел келью его убранную и выметенную и чистую, то опять говорил себе, как чиста душа этого брата, так и келья его чиста, и состояние кельи согласно состояниям души его. И никогда не говорил он ни о ком, этот нерадив или горд, но по своему доброму настроению всех видел добрыми и от всех получал пользу. Благой Бог да подаст и нам такое же доброе настроение, чтобы и мы могли получать пользу от каждого и никогда не замечать пороков ближнего. Наставление обучаемым иночеству. 105. Если ты пребываешь в послушании, то никогда не верь своему сердцу, ибо оно ослепляет ветхими пристрастиями. Ни в чем не следуй своему суждению, и сам ничего не назначай себе без вопрошения и совета. Не думай и не предполагай, что ты лучше и праведнее своего наставника, и не исследуй дел его. Поступая так, ты будешь повиноваться спокойно и безопасно идти путем отцов наших. Понуждай себя во всем и отсекай волю свою и благодати Христовой через обучение, войдешь в навык отсечения своей воли. И потом будешь делать это без принуждения и скорби, так что у тебя будет происходить, как ты хочешь. Не желай, чтобы все делалось так, как ты хочешь, но желай, чтобы оно было так, как будет. И таким образом будешь мирен со всеми. И веруй, что все случающееся с нами до самого малейшего бывает по промыслу Божию, и тогда ты без смущения будешь переносить все находящее на тебя. Веруй, что бесчестие и укоризны — суть лекарства, врачующие гордость души твоей, и молись об укоряющих тебя, как об истинных врачах души твоей, будучи уверен, что тот, кто ненавидит бесчестие, ненавидит смирение, и кто избегает огорчающих его, тот убегает кротости». Не желай знать пороков ближнего твоего и не принимай на него подозрений, внушаемых тебе врагом. Если же они и возникают в тебе по порочности нашей, то старайся обращать их в добрые помышления. Благодари за все и приобретай благость и святую любовь. Более же всего будем все хранить совесть свою во всем, в отношении к Богу, к ближнему и к вещам. А прежде чем скажем или сделаем, что будем испытывать, согласно ли оно с волею Божией. И тогда, помолившись, скажем или сделаем то, повергая немощь свою перед Богом, с испрашиванием помощи Его. Если хочешь, чтобы святые по вере мышления в нужное время оказывали свое успокоительное действие на пресечение неправых движений, мыслей и чувств, то поучайся в них всегда, почасту проходя их мысленно. И веруй Богу, что обретешь покой. Также молитву растворяй по учениям, постарайся преуспеть в этом, чтобы когда случится и скорбь телесная или духовная, ты мог перенести ее без печали, без отягощения и с терпением. Когда услышишь, будто ты сделал то, что не делал, то не дивись ему и не огорчайся, но тотчас со смирением поклонись сказавшему тебе это, говоря, прости меня и помолись о мне. И потом молчи, как сказали отцы. А когда он спросит тебя, правда ли это или нет, тогда поклоняйся со смирением, скажи поистине, как было дело. Я сказал, опять поклонись со смирением и скажи, прости меня и помолись за меня. Если при встрече или столкновении с братьями не можешь ты пребыть в неизменном расположении духа, то, по крайней мере, старайся ничем не соблазняться, никого не осуждать, не злословить, не подмечать за словами, делами или движениями брата, что не принесет тебе пользы. Но лучше старайся из всего извлекать себе назидание. Знаешь, что кто бывает борим каким-либо помыслом или скорбит от оного и не исповедует его, тот сам укрепляет его против себя, то есть подает помыслу этому силу более бороть и мучить его. Если же он исповедует его и станет бороться и сопротивляться помыслу своему и делать противное ему, то страсть ослабеет и не будет иметь сил бороть его и наносить ему печали. А потом, мало-помалу подвязаясь и получая помощь от Бога, он преодолеет и самую страсть. Ава Пимен сказал, что бояться Бога, молиться Богу и делать доброе дело – суть три главные добродетели. Бояться Бога поставил он на первом месте, потому что страх Божий предшествует всякой добродетели, ибо начало премудрости – страх Господень.
Псалом 110:10. И что страхом Божьим уклоняется всякий от зла. 30:15-27. Молиться Богу, сказал он, потом потому, что человек сам собой не может ни сделать что-либо благое, ни приобрести добродетели, но во всем нужна ему и помощь Божия при всем его собственном старании, возбуждаемом страхом Божьим. А благотворить ближнему, сказал он в конце, потому, что это есть дело любви, которое есть сверх совершенства христианского. 111. При бесчувствии души полезно часто чтение Божественного Писания и умилительных слов богоносных отцов, памятование о страшном суде Божием, об исходе души из тела, и об имеющих встретить ее страшных темных силах, которыми она делала зло в этой маловременной и бедственной жизни. Святой Исаак Сирианин. Краткое сведение о нем. Святой Исаак отечеством имел Ниневию, о родителях его ничего не известно. В цветущей юности, удалившись от мира и от всего мирского, вместе с братом своим поступил в монастырь святого Матфея, и там принял образ и чин монашеского жития. Усовершившись в этой обители, в подвижничестве и в достаточной мере преуспев в добродетелях, уязвился он желанием безмолвия, почему, удалившись на большое расстояние от Кеновии, водворился в пустынной келье и начал проводить жизнь совершенно уединенную, ни с кем не имея общения и внимая только себе и Богу. Родной брат его, вступив в управление вышеупомянутой Кеновией, сильно убеждал его и умолял, оставя пустыню, возвратиться в прежнюю обитель. Но он так привязан был к пустыне, что не соглашался оставить ее на короткое время. Но чего не сделала братская просьба, то совершила божественное откровение. Святой Исаак, не послушавшийся единокровного, покорился отцу, свыше призывающему его управлять Ниневийской церковью. Поэтому оставляет он пустынь и рукополагается в епископа великого града Ниневии. Ибо светильнику и надлежало не скрываться под спудом пустыни, но быть поставлено свечницы пастырства и далеко разливать светлые лучи светозарной добродетели. Но сие продолжалось весьма недолго, едва воссиял сей свет, как скоро снова сокрылся. Святитель оставил святительскую кафедру по следующему обстоятельству. Пришли к нему в епископский дом два человека, заимодавец и должник, из которых первый требовал второго неотложной уплаты долга, а второй, признавая за собой долг, просил первого дать ему небольшую отсрочку. Но заимодавец говорил на это: «Если он не уплатит мне долга теперь же, то сей же час представлю его судье». Святой Исаак заметил ему: «Если по заповеди евангельской не должно тебе и совсем взыскивать от взявшего твое, то кальми паче должен ты оказать великодушие тому, кто обещается заплатить тебе долг скоро». А этот жестокий человек ответил на это: «Евангельскую заповедь оставь теперь в стороне», и не хотел более слушать. Тогда святитель Божий сказал себе: «Если они не повинуются евангельским повелениям Господа, то что остается мне делать здесь? Видя же при том, как много безмолвия и безмятежия, которым привык он в пустыне, расстраивается неизбежными по управлению делами, он решился оставить престол и возвратиться в любимый им пустынный скит. Пребывая здесь до смерти, какие святой Исаак совершил подвиги в борьбе с демонами и плотью, сколько преуспел в добродетели, требуемой как деятельной жизнью, так и жизнью созерцательной, какого достиг духовного совершенства, и какой еще в жизни сей сподобился благодати, об этом излишне говорить. Об этом без труда можно узнать из его писаний.
Святой Исаак писал много, и все, что писал, писал с опыта. Он прежде деятельно проходил все то, что впоследствии предал писанию, и собственной деятельностью обучал руководимых им. Так и из пустыни продолжал он источать неиссякаемо, изливать чистую и живительную струю, которую обильно напоивал души братьев.
Писания святого Исаака дошли до нас на сирском и арабском языках, из которых до половины переведено на греческий язык, а с греческого на русский в ряду творения святых отцов, в числе 91 слова. Переселился в небесные обители святой Исаак в конце VI века, память его поместится слову архиепископа Сергия, 28 января. Подвижнические наставления святого Исаака Сириянина извлекаются краткими статьями. Страх Божий есть начало добродетели, она есть порождение веры и посевается в сердце, когда ум устранен от мирской рассеянности, чтобы окружающиеся от парения мысли свои собрать ему в размышления о будущем восстановлении. Для того, чтобы положить основание добродетели, лучше всего человеку держать себя в устранении от дел житейских и пребывать в законе, освящающем правые святые стези, как указал Дух Святой через псалмопевца. Псалом 22, 3, 118, 35. Начало пути жизни получается всегда умом в словесах Божьих и проводить жизнь в нищете. Напоение себя одним содействует усовершению в другом. Если напоиваешь себя изучением словес Божиих, это помогает приспиянию в нищете, а приспияние в нестяжательности доставляет тебе досуг преуспевать, приспиять в изучении словес Божиих. Пособие же того и другого содействует к скорому возведению целого здания добродетелей. Без удаления от мира никто не может приблизиться к Богу. Удалением же называю я не переселение телом, но устранение от мирских дел. Добродетель удаления от мира состоит в том, чтобы не занимать ума своего миром. 5. Когда умножится в человеке благодать, тогда ничтожным делается для него страх смерти на пути к праведности вожделенной или перед лицом препятствия на всем пути, и много причин находит он в душе своей, по которым, ради страха Божия, готов бывает он терпеть скорби, как нечто должное. Тогда все неприятное тело и могущее причинить ему страдания ни во что вменяется в очах его в сравнении с тем, что надеется он в будущем. Но когда увеличится в человеке оскудение благодати, тогда бывающее в нем и с ним бывает противоположно сказанному. Тогда ведение по причине исследования, могущего опираться только на осязаемом, становится у него больше веры, упование на Бога имеется не во всяком деле. И промысл Божий о человеке понимается иначе. Такой человек постоянно подвергается страхам, по козням подстерегающим во мраке, сострелять его стрелами своими. Сомнение сердца приводит в душу боязнь, а вера может делать произволение твердым и при отсечении членов. В какой мере превозмогает в тебе любовь к плоти, в такой не можешь ты быть дерзновенным и бестрепетным при многих противоборствиях, окружающих любимого тобою. Целомудренный тот, в ком во время борьбы, труда и подвига прекращаются срамные помыслы, но тот, кто истинности сердца своего уцеломудривает зрение ума своего, не позволяя ему простираться к непотребным помыслам. И тогда, как честность совести его взором очей свидетельствует о верности его закону чистоты, стыд, как завеса, висит в сокровенном вместилище помыслов, и непорочность его, как целомудренная дева, соблюдается Христу верою. Для отвращения предзанятых душою расположений к непотребству ничто не бывает так помощно, как погружение себя в любовь к изучению Божественного Писания и постижение глубины его мыслей. Когда помыслы погружаются в услаждение постижением сокровенной в словесах премудрости, тогда человек в какой мере извлекает из них просвещение, в такой же оставляет позади себя мир и забывает все, что в мире. Но и когда ум плавает лишь на поверхности вод моря божественных писаний и не может проникнуть мысли писания до самой глубины, и тогда этого самого, что он знает рвением к уразумению писания, достаточно для того, чтобы до него, чтобы единым помышлением о достаточном крепко связать свои помыслы и воспрепятствовать им стремиться к вещественному и плотскому. Во всем, что встретится тебе в Писании, доискивайся цели слова, чтобы проникнуть тебе в глубину мыслей святых и с большей точностью выразуметь оную. божественной благодатью, путеводимые в жизни своей к просвещению, всегда ощущают, что как бы умный какой луч проходит по стихам написанного, и отличает уму голые слова от того, что душевному ведению сказано с великой мыслью. 10. Если человек многозначащие стихи читает, не углубляясь в них, то и сердце его остается бедным, ничего не вкушает. И угасает в нем святая сила, которая при чудном уразумении души доставляет сердцу сладостнейшее вкушение. Всякая вещь обыкновенно стремится к сродному ей. И душа, имеющая в себе удел духа, когда услышит речение, заключающее в себе сокровенную духовную силу, пламенно влечет к себе содержание этого речения. Не всякого человека пробуждает к удивлению то, что сказано духовно и имеет в себе сокровенную великую духовную силу. Слово о добродетели требует сердца, не занятого землею. В человеке же, которого ум обременен заботой о приходящем, добродетель не пробуждает помысла к возлюблению ее, изыскания и обладания ею. Отрешение от вещества бытием своим предваряет союз с Богом, хотя нередко, по домостроительству благодати, в иных оказывается последний предшествующим первому.
Чин, обычный домостроительству, иной от чина, общего для людей. Ты же сохраняй общий чин. Если предваряет тебе благодать, это ее дело. Если не предваряет, то путем всех людей восходи и ты на высоту духовного столпа. Ненасытность души в приобретении добродетели обращает в свою пользу часть видимых чувственных вожделений, сопряженного с нею тела. Всякую вещь красит мера, без меры обращается во вред и почитаемое прекрасным. Хочешь ли умом своим быть в общении с Богом? Послужи милостыне.
К духовной любви, которая впечатлевает невидимый образ Бога в себе, нет иной стези, если человек не начнет прежде всего быть щедролюбивым в такой же мере, в какой совершен Отец наш Небесный, как сказал Господь. 15. Что художник, который живописует на стенах воду, а однако же не может той водой утолить своей жажды, то же и слово, неоправданное деятельностью. Кто говорит о добродетели, что сам испытал на деле, тот также передает сие слушающему его, как иное отдает другому деньги, добытые трудом своим. И кто из собственного стяжания посевает в учение слух внемлющих ему, тот с дерзновением отверзает уши свои, говоря духовным чадам своим, как престарелый Иаков, сказал целомудренному Иосифу, «Я же даю тебе единую часть свыше братьев твоих, которую взял у Амареева мечом моим и луком моим». Прекрасно сказал некто, что страх смертный печалит мужа, осуждаемого своей совестью. А кто имеет в себе доброе свидетельство, тот столько же желает смерти, как и жизни». Если что-либо глубоко сочеталось с душою твоей, то почитай сие своим стяжанием не на этот только век, но верь, что оно пойдет с тобой и в век будущий. Если это что-либо доброе, веселись и благодари Бога в уме своем. Если же это нечто худое, то печалься и воздыхай, и старайся освободиться от этого, пока ты в теле. Содержи всегда в уме тягчайшие скорби, скорбящих и озлобленных, чтобы самому тебе воздавать должное благодарение за малые ничтожные скорби, бывающие с тобою, и быть в состоянии переносить их с радостью. Во время охлаждения и разленения представляй в сердце своем прежнее время рачительности своей, как был ты заботлив о всем, даже до малости. Какой показал подвиг, с какой ревностью сопротивлялся тем, которые хотели положить препону шествию твоему. Таким воспоминанием душа твоя опять пробудится, как бы от глубокого сна, облечется снова пламенем ревности, как бы из мертвых восстанет, и горячим противоборством дьяволу и греху возвратится в прежний свой чин. 20. Деятельность крестная двояка. Одна состоит в терпении плотских скорбей, телесных лишений, неизбежных в борьбе со страстями, и называется деятельностью собственно. А другая заключается в тонком делании ума, в божественном размышлении, в пребывании, в молитве и так далее, и называется созерцанием. Первая очищает страстную часть души, а другая просветляет умную часть души. Всякого человека, который прежде совершенного обучения в первой части переходит к этой второй, привлекаемый ее сладостью, не говорю уже своей леностью, постигает гнев за то, что не умертвив прежде земные члены свои, то есть не уврачевав немощи помыслов терпеливым упражнением в делании крестного поношения, дерзнул в уме своем возмечтать о славе креста. Это-то и значит, сказанное древними святыми, что если ум вознамерится взойти на крест прежде, нежели чувствилище его, исцеляясь от немощи, придут в безмятежие, то его постигает Божий гнев. У кого ум осквернен постыдными страстями, и кто скор на исполнение ума своего мечтательными помыслами, тому заграждается уста запрещением за то, что не очистив прежде ума скорбями и не покорив плотских вожделений, но положившись на то, что слышало ухо и что написано чернилами, устремился он прямо вперед идти путем, исполненным мраков, когда слеп очами. Представь себе, что добродетель есть тело, созерцание, душа. А то и другое один совершенный человек, соединяемый духом из двух частей, из чувственного и разумного. И как невозможно, чтобы душа пришла в состояние проявлять свое бытие без совершения образования тела с его членами, так невозможно душе прийти в созерцание без совершения дела добродетели. Слыша, что должно удалиться от мира, оставить мир, очистить от всего, что есть в мире, надлежит тебе сначала понять и узнать по понятиям непростонародным, но чисто разумным, что значит самое наименование «мир», из каких различий слагается это имя. И ты в состоянии будешь узнать о душе своей, сколько далека она от мира и что примешано к ней от мира. Мир есть имя собирательное, обнимающее собой то, что называется страстями. Когда в совокупности хотим наименовать страсти, называем их миром. А когда хотим различить их по различию наименований их, называем их страстями. Когда дознаешь, что такое мир, тогда из развлечения всего под ним разумеваемого дознаешь и то, чем связан ты с миром и чем отрешился от него. И скажу короче, мир есть плотское житие и мудрование плоти. Потому самому, что человек исхитил себя из этого, познается, что и шел он из мира. Страх за тело бывает в людях столько силен, что вследствие того нередко остаются они неспособными совершить что-либо достославное и досточестное. Но когда на страх за тело приникает страх за душу, тогда страх телесный изнемогает перед страхом душевным, как воск от силы пожигающего огня. 25. Душа по природе бесстрастна, страсти суть нечто придаточное, и в них виновна сама душа. Если некогда естество души было светло и чисто по причине принятия им в себя божественного света, а подобно этому таковым же оказывается оно, когда возвращается в первобытный чин, то несомненно уже, что душа бывает вне своего естества, когда скоро приходит страстное движение, как утверждают питомцы церкви. Естественное состояние души есть ведение Божьих тварей, чувственных и мысленных. Сверхъестественное состояние ее есть движение или действие и состояние, созерцание пресущественного божества. Противоестественное же ее состояние есть движение души или настроение ее и житие такое, какое бывает в людях страстных, страстям работающих. И так явствует, что страсти душевные не суть душевная по естеству. Если желаешь знать человеческие тайны и не достиг еще до того, чтобы узнавать по духу, да знаешь по речам, образу жизни и расположениям каждого. Кто чист в душе и непорочен в образе жизни, тот всегда с целомудрием произносит словеса Духа и сообразно с мерой своего разумения рассуждает и о божественном, и о том, что в нем самом. А у кого сердце наполнено страстями, у того ими же и язык приводится в движение. Если станет он говорить и о духовном, то будет рассуждать под влиянием страсти. Мудрый замечает такого человека при первой встрече и чистый обоняет его зловоние. Дела инока суть следующие. Свобода от телесного, в молитвах телесный труд и непрестанное сердечное памятование о Боге. Иное дело молитва, а иное созерцание в молитве, хотя молитва и созерцание заимствуют себе начало друг в друге. Молитва есть сеяние, созерцание – собрание рукоятей, при котором жнущий приводится в изумление неизглаголанным видением, как из малых и голых посеянных им зерен. Вдруг произросли перед ним такие красивые колосья. 30. Спаситель постом начал дело устроения нашего спасения. Подобно и все исходящее все вослед Спасителя на всем основании утверждает начало своего подвига, потому что пост есть оружие, уготованное Богом. И кто, если вознеродит о нем, не будет укорен за сие? Если постится сам законоположник, то как не поститься кому-либо из обязанных соблюдать закон? Посему-то до поста род человеческий не знал победы, и дьявол никогда не испытывал поражения своего от нашего естества. Но от сего оружия изнемог в самом деле. И Господь наш был вождем и первенцем этой победы, чтобы на главу естества нашего возложить первый победный венец. И как скоро дьявол видит это оружие на ком-нибудь из людей, тотчас приходит страх сей противник и мучитель, помышляя и воспоминая о поражении своем в пустыне спасителем. И сила его немедленно сокрушается, и воззрение на оружие, данное нам начало вождем нашим, попаляет его. Облеченный во оружие поста во всякое время распаляется ревностью. Кто пребывает в нем, у того ум непоколебимый, готов встретить и отразить все лютые страсти. Дела и труды тогда доставляют душе бесстрастие, умерщвляют уды, которые на земле, и даруют упокоение помыслов, когда приобщимся безмолвие, когда прекратится в душе смятение, производимое впечатлениями от внешних чувств. Иначе успеху в этом быть нельзя, ибо если древо ежедневно поливается, то засохнет ли когда-нибудь корень его? Убывает ли когда вода в сосуде, в котором ежедневно прибавляют ее? Когда же придет человек в безмолвие, тогда душа удобно различает страсти, и внутренний человек, возбудившись на духовное дело, побеждает их, и день ото дня возводит душу к чистоте. Когда можно сказать, что достиг кто чистоты? Когда всех людей видит кто хорошими, и никто не представляется ему нечистым и оскверненным, тогда подлинно чист он сердцем. Что свойственно делать подвижнику, пребывающему на безмолвии в келье своей? Разве человек рачительный и трезвенный душой имеет нужду спрашивать, как ему вести себя, когда он бывает один с собою? Какое иное занятие у монаха в келье его, кроме плача? И какое другое занятие лучше этого? Самое пребывание монаха и одиночество его, уподобляясь пребыванию во гробе, далекому от радости человеческой, учит его, что деятельность его – плач. И все святые в плаче переселялись из жизни сей. Будем же молить Господа даровать нам плач. Ибо если получим эту благодать, лучшую и превосходнейшую прочих дарований, то при помощи ее достигнем чистоты. А как скоро достигнем ее, то не отнимется уже она от нас до самого исхода нашего из жизни этой. Блаженны чистые сердцем, потому что нет времени, когда бы не услаждались они сладостью слез, в которой всегда зрят они и Господа. Пока еще слезы у них на глазах, они сподобляются зрение откровения его на высоте молитвы своей. И нет у них молитвы без слез. Это-то и значит сказанное Господом: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Ибо когда монах сподобился с помощью слез перейти в область страстей и вступить в равнину душевной чистоты, тогда сретает его утешение, какое плачущим дает Бог за чистоту их. Проливать слезы и плакать – дарование бесстрастных. Если слезы плачущего и сетующего временно могут не только путеводить его к бесстрастию, но и совершенно очистить и освободить ум его от памятования страстей, что сказать о тех, которые сведением день и ночь упражняются в этом делании? 35. Некто из святых сказал, что другого греха делается тело другом греха, которая боится искушений, чтобы не дойти ему до крайности и не лишиться жизни своей. Поэтому Дух Святой понуждает его умереть, внушает подвижнику обречь себя на смерть. Ибо знает, что если не умрет, не победит греха. Если кто хочет, чтобы вселился в нем Господь, кто принуждает тело свое служить Господу, работать в заповедях до духа, написанных у апостола, и хранить душу свою от дел плотских, описанных апостолом. Тело же, приобщившееся к греху, упокоивается в делах плотских, и Дух Божий не упокоивается в плодах его. Ибо когда тело изнемогает в посте и смирении, тогда душа укрепляется молитвою. Телу, когда оно много угнетается скорбями безмолвия, терпит лишения и недостатки, приближается к тому, чтобы лишиться жизни своей. Обычно умолять тебя и говорить: «Дай мне немного свободы пожить прилично. Хожу ли я теперь право, потому что испытано всякими злостраданиями». И как скоро из сострадания успокоишь ты его от скорбей и доставишь ему несколько отдохновений, оно мало-помалу станет нашептывать тебе с ласкательством, а ласкательства его весьма сильны. Можем и близ мира жить хорошо, по тем же правилам, по каким водимся теперь, потому что испытаны во многом. Искуси меня только, если не буду таким, как тебе угодно, можем возвратиться, пустыня не убежит от нас. Не верь ему, хотя и сильно будет умолять, и даст много обещаний, а оно не исполнит того, что говорит. Когда склонишься на просьбу его, ввергнет тебя в великие падения, из которых не будешь в состоянии восстать и выйти. Когда придешь от искушений в уныние и присытишься ими, скажи сам себе: «Снова вожделеваешь ты нечистой и срамной жизни». Если тело скажет тебе: «Великий грех самому себя убивать», то ответь ему: «Сам себя убиваю, потому что не могу жить нечисто. Умру здесь, чтобы не увидеть истинной смерти души моей, смерти для Бога. Лучше мне умереть здесь ради непорочности и не жить худой жизнью в мире. Произвольно избрал я смерть сию за грехи свои. Сам себя умерщвляю, потому что согрешил я Господу. Не буду более прогневлять Его. Что мне в жизни далекой от Бога? Буду терпеть озлобления эти, чтобы не быть отчужденным от небесной надежды. Что Богу в жизни моей в этом мире, если живу в нем худо и прогневляю Бога? Монаху вредно видеть мир и мирское. И какое изменение происходит в уме того, кто долгое время безмолвствовал с самим собой, вдруг снова впадает в водоворот мира, видит и слышит, что для него непривычно? Да не обольщает нас утверждающий, будто никакого вреда нет для нас от того, что слышим и видим нечто, будто одинаково мы по мыслям своим и в уединении, и в мире, будто и в келье, и вне ее не возмущается скромность наша, не происходит с ней худой перемены, и при встрече с лицами и вещами не чувствуем мы тревоги страстей. Утверждать сие могут только такие крепкие духом, которые, если и раны приемлют, не чувствуют того. Но мы не достигли еще такого здравия, еще имеем на себе смердящие раны, которые воскипят червями, если и один день не будет о них попечения. И они останутся неперевязанными, не будут обложены пластырем и стянуты перевязями. Душа, однажды с верой предавшая себя Богу и многократным опытом изведавшая его содействие, не заботится уже о себе, но связуется изумлением и молчанием и не имеет возможности снова возвратиться к способам своего ведения и употребить их в дело, чтобы иначе не лишиться Божьего промышления, которое втайне неусыпно назирает за душою, печется о ней и непрестанно следит за нею. Не лишиться же потому, что в таком случае она окажется самонадеянно мечтающей, будто сама достаточно может промышлять о себе по силе своего ведения. 40. Те, в которых воссеивает свет веры, не доходят уже до такого бесстыдства, чтобы снова им испрашивать у Бога в молитвах: «Дай нам это» или «Возьми у нас то». И немало не заботятся о себе самих, потому что духовными очами веры ежечасно видит отеческий промысел, каким приосеняет их тот истинный Отец, который безмерно великой любовью своей превосходит всякую отеческую любовь, более всех может и имеет силу содействовать нам до преизбытка в большей мере, нежели как мы просим, помышляем и представляем себе. Кто сподобился вкусить сладости веры и снова обратился к ведению душевному, тот уподобляется нашедшему многоценную жемчужину и обменявшему ее на медный овал, еще оставившему полновластную свободу и возвратившемуся в состояние нищеты, исполненное страха и рабства. Есть три мысленные способа, по которым ведение восходит и нисходит. Способы эти суть: тело, душа, дух. Ведение есть Божие даяние естеству разумных тварей, данное вначале при одном, при их создании. И оно по природе своей просто и неделимо, как свет солнечный, но сообразно с деланием своим приобретает изменение и деление. Послушай, какой порядок этого делания. Первая степень ведения. Когда ведение следует плоскому вожделению, тогда сводит воедино следующие способы. Богатство, тщеславие, убранство, телесный покой, состарание о словесной мудрости, годной к управлению в мире сем, источающее обновление в изобретениях, искусствах и науках, и все прочее, чем увенчивается тело в этом видимом мире. А по сим отличительным чертам ведение делается противным вере, и оно именуется голым ведением, потому что исключает всякое божественное попечение, и по причине преобладания тела вносит в ум неразумное бессилие, и все попечение его совершенно о всем только мире. Вот понятие о себе этого ведения, будто оно есть мысленная сила, тайно правящая человеком, божественной попечительности, назирающая над ним, и совершенно о нем пекущаяся. Посему не промыслу Божию приписывает оно управление миром, но все доброе в человеке, спасение его от вредоносного для него и естественное его остережение от затруднительного и от многих противностей, тайно и явно сопровождающих естество наше, кажется ему следствием собственной его рачительности и собственных его способов. Таково понятие о себе глумящегося ведения. Оно мечтает, что все бывает по его промышлению, и в этом согласно с утверждающими, что нет управления этим миром. Впрочем, не может оно пробыть без непрестанного попечения и без страха за тело, а потому овладевает им малодушие, печаль, отчаяние, страх от бесов, боязнь от людей, молва о разбойниках, слухи о смертях, заботливость в болезни, попечительность в скудости и недостатки потребного, страх смерти, страх страданий и злых зверей и все прочее, сходное с этим, делающее ведение похожим на море, в котором ежечасно день и ночь метутся и устремляются на пловцов волны. Так как ведение сие не умеет попечения о себе возвергать на Бога в уповании веры в Него, то непрестанно бывает занято ухищрениями и придумыванием средств относительно всего, что касается до него самого. Когда же способы его изобретения в одном каком-либо случае окажутся недействительными, таинственно же в этом промысле он не усмотрит. Тогда припирается с людьми, которые препятствуют и противятся ему. В этом отношении в ведении сем насаждено древо познания добра и зла, искореняющее любовь. В нем качествует надмение и гордыня. Кичится оно, а между тем ходит во тьме, и ценит достояние свое по сравнению с тем, что на земле, и не знает, что есть нечто лучшее его. Вторая степень ведения. По покаянии, труды, доброделания и подвижничества в видах очищения сердца при помощи благодати Святого Духа. Когда человек, оставя первую степень, бывает занят душевными помышлениями и пожеланиями, тогда во свете естества души совершает следующие превосходные дела – пост, молитву, милостыню, чтение божественных писаний, добродетельную жизнь, борьбу со страстями и прочее. И во все добрые дела, все прекрасные отличия, усматриваемые в душе и чудные способы, употребляемые на служение во дворе Христовом, на сей второй степени ведения в делании силы его совершает Дух Святой. И оно-то указывает сердцу стези, ведущие нас к вере, в нем собирает напутствие к истинному веку. Но и здесь ведение еще телесно и сложно. В нем только путь, ведущий и препровождающий нас к вере. Есть еще высшая степень ведения. Если кто преуспеет, то найдет возможность при помощи Христовой возведенным быть и на оную, когда основание своего делания положит в безмолвном удалении от людей, в чтении Писаний, в молитве и в прочих добрых делах, которыми совершается свое относящееся ко второму ведению. Все. И им-то совершается все прекрасное, оно и называется ведением дел, потому что чувственными делами, при посредстве телесных чувств, совершает дело свое на внешней степени. 45. Третья степень ведения, степень совершенства. Послушай теперь, как человек утончается, приобретает духовное и уподобляется в житии невидимым силам, которое служение свое отправляет нечувственно производимыми делами, но совершенными заботливостью ума. Когда ведение вознесется над земным и над попечениями о делании земного и начнет испытывать свои помышления о том, что сокрыто от очей внутри, и прострется горе, и последует вере в попечение о будущем веке, и в вожделение обетованного нам, и в изыскание сокровенных тайн, тогда сама вера поглощает это ведение, и обращается, и рождает оное снова, так что всецело делается оно духом.